Глава 10. На место падения самолета Голицын не поехал и на первых заседаниях комиссии не присутствовал. Он проверял научные результаты работ Тулинской группы, просматривал материалы, стараясь разобраться в главном, была ли авария случайностью или же она следствие недостатков метода. Агатов удивлялся. Ради чего он себя изводит, в этакую духоту просиживает днями за работой? «Наша взяла, вернее, ваша взяла, Аркадий Борисович», — говорил он. «Вы были правы по всем статьям, и нечего беспокоиться. Теперь одна задача — наказать этих авантюристов. Вы можете быть довольны». Голицын закричал на него. «Чем доволен? Что Ричард погиб?» Вероятно, и остальные думали, что он, Голицын, злорадствует. И Крылов, наверное, так считал. Никто не знал, с какой объективностью Голицын выписывал все обнадеживающее из материалов. Втайне он получал удовлетворение, обнаруживая провалы, которые предсказывал, натяжки в ходе исследований, преждевременные выводы. Отклонения в десятки раз меньше, чем те, которые положено давать молнии. По-прежнему не ясно, как происходит восстановление зарядов. Наиболее основательные замеры были проведены Крыловым, но и они недостаточны, остальное шатко, уязвимо, никак не объясняются нехарактерные точки. Еще в Москве перед отъездом позвонил Аникеев, беспокоился за Крылова. Голицын ревниво буркнул. «По делам ему, по делам!» Но дорогой нервничал, ожидая встречи. Никакой встречи не получилось, Крылов поздоровался отчужденно, так же, как и с другими членами комиссии. Голицын был уверен, что вечером Крылов зайдет к нему в номер, заказал бутылку вина, дыню, виноград. Крылов не появился ни в этот вечер, ни в следующий. Боится, как бы не сочли, что заискивает перед членом комиссии. И все равно ему надлежало бы прийти и честно признаться. В их последнем споре он был неправ. Голицын это доказал, авария доказала. Заходил Южин, отдувался, расстегивал китель и ругал Лагунова, жару, синоптиков, окаянную свою работу, грозу со всеми этими зарядами, разрядами. По его словам, Крылов держался на комиссии глупо, все брал на себя, настаивал на том, что указатель должен был сработать, спорил с Лагуновым, талдычил свое, казалось, не чувствуя никакого раскаяния, угрызений совести. Вообще катастрофа никак не образумила его, не то что Тулина. Хотя Тулин и не несет прямой ответственности за полет, он удручен, переживает, мучается. «А Крылов?» — спрашивал Голицын. «А Крылов хоть бы что?» — возмущался Южин. А ведь он фактически руководил программой, и он еще надеется на продолжение работ, требует. Пусть скажет спасибо, если его не отдадут под суд. Хоть бы Тулина слушался. Тулин понимает, что к чему. Парень, конечно, упал духом, но я надеюсь... Ну, а что Крылов? Снова перебивал Голицын. Дался вам этот Крылов, я понимаю, Тулин. Вот кого жаль. Талант, а этот? Нашли по ком убиваться. Голицын рассердился. Талант. Талант далеко не все. Из чего состоит талант? Последние дни он часто думал о том редком сочетании качеств, из которых складывается настоящий ученый. Воля, умение ограничивать себя, способность радоваться, удивляться, уметь падать, переносить разгром, когда ничего не осталось, и надо начинать все сызнова. И еще многое другое. И не как механическая смесь, а соединение химическое в строгих пропорциях, ибо недостача любого качества обесценивает остальные. Мать Ричарда передала ему материалы незаконченной диссертации сына. Прочитав, Голицын понял, что Ричард пошел против него, за Тулиным. Там было несколько смелых предположений и любопытные расчеты по заряженности облаков. Не строго научно, но Голицыну не хотелось ничего оспаривать. Теперь после смерти Ричарда идеи эти обретали какой-то особый авторитет. Да и зачем спорить? Ричард ушел навсегда не только из жизни. Он ушел и от него. Он умер противником. И Крылов тоже ушел. Лучшие ученики уходили от него. В 65 лет он остался один. Были люди, которые под его руководством защищали диссертации, считались его учениками. Однако не было среди них ни одного, кто следовал бы за ним так, как, например, у Аникеева или у Дана. И Крылов, по сути, всегда оставался учеником Дана, поэтому он и ушел. Но ему придется вернуться. Теперь ему некуда податься. Голицын взял перо. Ему было жаль Крылова. И без того Крылову достанется, и крепко. Но остановиться Голицын уже не мог. Подытожил ядовито. По измерениям выходит, что вообще молнии не существует. Следовательно, гроз также не существует. И тем самым проблему борьбы с грозой можно считать решенной. Выводы получались убийственные по многим пунктам. Вряд ли Крылову удастся их опровергнуть. Лагунов будет восхищен этим великолепным склепом, в котором надолго зумруют подобного рода авантюры. Безукоризненная логика, строгий разбор без мелочных придирок, без педантизма. Почему же не было удовлетворения и заслуженного покоя, который обычно приходил после удачной работы? Тоже не было. Что-то здесь не так, не то. Перед началом утреннего заседания Крылова позвали к междугородному телефону. Он долго сидел в кабине, прижимал трубку к уху. «Соединяю, соединяю!» — кричала телефонистка. «Да говорите же!» «Я слушаю, алло!» — сказал Крылов.
«Сережа?»
И наступила тишина.
«Кто это?» — спросил он.
Опять в трубке была тишина, полная шороха, вдыхания, и слышно было, как стучит в висках.
«Ты жив?»
«Я только что узнала, что у вас случилось. Сказали, кто-то погиб».
«Наташа? Где ты? Откуда ты?» — закричал он. «Ты жив? Здоров?» «Да, да, но как ты узнала? Наташа!»
«У тебя неприятности?»
«Пустяки! Это все пустяки! Ты можешь приехать?»
«У меня тут комиссия!»
«Ха, черт с ней! Я сам приеду!»
Она долго не отвечала, потом сказала незнакомым голосом. «Нет, не надо. Я только хотела узнать, что с тобой ничего не случилось».
«Как же так? Погоди! Алло, алло!»
«Почему вы заставляете себя ждать?» — возмутился Лагунов. Крылов вздохнул и посмотрел на него так, будто их разделяли века. И Лагунов со своей комиссией находился где-то в доисторической эпохе. Что мог значить ее звонок? Весь этот год Крылов жил с неубывающей надеждой навстречу. Не хочет с ним видеться. Но она позвонила. Мало ли что могло произойти с ней за год. Она могла выйти замуж, влюбиться, родить ребенка. Теперь-то он знал, сколько всякого может случиться за год. Его научила этому Лена и сама Наташа. Но все же она позвонила.
«Как по-вашему, почему Гольдин не смог выпрыгнуть?»
«Уйти и лечь, закрывшись от всех, и положить повыше больную ногу, и, может быть, принять снотворного, а еще лучше выпить с механиками, так, чтобы забыть все к чертовой матери, и эту комиссию, и Наташу, не думать о том, что будет». Он успокоился, услышав свой твердый голос. Не стоило злиться. Они здесь делали свое дело, им надо было узнать обстоятельства гибели Ричарда. Что бы ни произошло, каждый должен выполнять свои обязанности. Одни должны спрашивать, другие отвечать. Лагунов, приехав, напомнил. «Я вас предупреждал. что все это плохо для вас кончится. Предупреждал. Еще когда Крылов переводился к Голицыну, и Савушкин предупреждал. Зачем тебе делать из Лагунова врага? И Голицын его тоже предупреждал. Дальновидные люди. Удивительно, откуда они знали, что с ним будет? Почему он сам ни хрена не знает? Ни про себя, ни про других. Он вспомнил лицо Ричарда, там, в самолете. Так он и не сумел ответить тогда Ричарду, найти слова, которые поддержали бы его. Слова — парашюты. Может быть, следовало сказать Ричарду все до конца про Тулина. Не стоило заниматься утешительным враньем и делать вид, что Тулин отстоял Ричарда перед Агатовым. Он покосился на Тулина, белая рубашка с закатанными рукавами, черные узенькие брюки, остроносые мокасины. За все время так и не удалось поговорить, и Крылову казалось, что Олег избегал этого разговора. На комиссии он отвечал односложно «да», «нет», и сегодня сидел молча, непрерывно курил, не участвовал в заседании. Ведь он ничего не мог сообщить о том, почему погиб Ричард. Возницын спрашивал про кассеты, мог ли Ричард успеть вытащить кассеты. Представитель главного конструктора Черкаев спрашивал, правильно ли было в таких условиях заботиться о кассетах. Видно было, что Черкаев искренне хочет беспристрастно разобраться в действиях Крылова, и Крылов охотно отвечал ему, понимая, что оба они думают о другом. Можно ли рисковать жизнью человека ради каких-то кассет? В ту минуту в самолете Крылову было не до того. Но сейчас он не мог не думать об этом. «В кассетах запись работы грозоуказателя», — сказал он. «Будь у нас кассеты, возможно, сегодня мы узнали бы определенно, что указатель оправдал себя». «Но ведь указатель не работал», — сказал Черкаев. «Значит, указатель на щитке пилота был неисправен, а регистрирующая часть прибора могла работать». «Как же это могло получиться?» «Не знаю», — сказал Крылов. «Что-то случилось в схеме. Тут могут быть разные причины». «Почему же вы не устранили неисправность?» — спросил Лагунов. Крылов пожал плечами. «Вы пробовали когда-нибудь в полете ремонтировать приборы? Я лично этого не умею». Он понял бестактность своего ответа слишком поздно. Лагунов никогда не летал, и бог знает, сколько лет прошло с тех пор, как Лагунов работал с приборами. «А вот Яков Иванович считает, что ваш прибор несостоятелен, поскольку вся методика несостоятельна, так?» Предупреждая раздраженную реплику Лагунова, сказал Возницын. «Для членов комиссии Яков Иванович был специалистом, начальником лаборатории, помощником Голицына». Крылов посмотрел на Тулина, и многие посмотрели на Тулина. Он сидел, покачивая ногой, и курил. «Давайте все же уточним схему эвакуации», — предложил Южин. С помощью Поздышева начали восстанавливать последовательность событий. Южин попросил вызвать Микулина. «Не только я считаю, что методика несостоятельна», — вдруг ставил Агатов. «Я тут разделяю мнение Аркадия Борисовича». Голицын что-то буркнул. Нацепив очки, он правил свое заключение. «Мы к этому еще вернемся», — сказал Лагунов. Южин задумчиво смотрел на Агатова. «Между прочим, Яков Иванович», — заметил он, — «ведь вы покинули самолет последним. Что делал в это время Гольдин?» Агатов, как бы вспоминая, потер лоб. Пальцы его наткнулись на ссадину, залепленную пластырем. Он снова почувствовал, как ползет, оттолкнув Ричарда, рассадив лоб. Вздрогнув, он посмотрел на Южина. Не было ничего удивительного, что Южин смотрел на его ссадину. Но в груди Агатова что-то замерло. «Это я ушибся», — зачем-то сказал он, чувствуя, как губы гнет искательная улыбка.
Южин продолжал смотреть, и все более пугаясь, Агатов заторопился. «Да-да, я видел, Ричард возился с кассетой. Наверное, она застряла. Кассеты часто заедает. У него заело. Знаете, в такую минуту, как назло...»
Он не мог оторваться от глаз Южина. Он заставлял себя не смотреть, отвернуться, посмотреть на Лагунова и страшился, что Южин поймет, что он избегает его взгляда. Не надо было ничего говорить. Лучше было сказать, что он не видел Ричарда. Ведь мог же он не видеть Ричарда.
Крылов попросил, и Ричард остался, а кассета застряла. То есть, наверное, застряла, потому что я в точности не знаю. И Крылов здесь изо всех сил доказывает, случайно попали в грозу. Ему иначе нельзя. Иначе ему не оправдаться. Указатель-то не работал. Тут уж точно известно, что не работал.
Вы считаете, Ричард мог выпрыгнуть?
Да, конечно.
Какой же смысл был Крылову заботиться о кассетах? — спросил Южин. Кассеты тоже показали бы, что указатель не работал. Агатов было оторопел, но тотчас подхватил торопливо, словно вспоминая.
У них давно шли споры у Крылова с Тулиным. Это всем известно. Думаете, Крылов не понимает, что у Тулина все на песке построено? Прекрасно понимает. Спросите его. Наверное, он хотел Олегу Николаевичу доказать кассетами... Уверяю вас, теперь-то они, конечно, выручают друг друга. Если бы я знал, я бы отменил приказание Крылова. Я ничего не слыхал.
Он никак не мог остановиться, хотя чувствовал, что и Южин, и остальные заметили его странную говорливость. «Вы находились рядом с Гольдиным, не отпуская его взгляда», — сказал Южин. «Вы сказали, что видели, как он вынимал кассету». Но ведь от люка до стенда расстояние большое.
«Никак вы меня ловите на чем-то!» Агатов хотел сказать это насмешливо, но сбился на нервно-крикливое. «Я же вам говорил, что я от люка не отходил! Я видел издали! Что ж, по-вашему, издали нельзя увидеть? Вы просто меня хотите сбить с толку! Вам надо защитить Тулина, я знаю, потому что я письменно предупреждал вас!»
«Вы молодец, молодец! Только нервы у вас!» Первая авария. И Южин благодушно хохотнул, снимая неловкость. «Я же для вас стараюсь!» Он прошелся вдоль стола, дружелюбно потрепал Агатова по плечу. «Чтобы вас ничем не попрекнули!»
Агатов выпил воды, успокоился, заговорили о радиосвязи, о службе прогнозов. Как бы, между прочим, Южин придвинул к Агатову карту с отметками места аварии и мест, где были найдены парашюты.
«Вот здесь приземлился Поздышев, а здесь вы». Мясистое лицо Южина изображало крайнюю степень благожелательности. «Непонятно, отчего такое большое расстояние?»
«Какое это имеет значение?» — спросил Лагунов.
«Ну как же?» Яков Иванович утверждал, что его швырнуло. Он столкнул Поздышева и вывалился сам. А вот по расстояниям не выходит?
Хоботнев с интересом посмотрел на Южина и решил не вмешиваться. Раз Южин так говорит, значит, ему зачем-то это надо. Агатов вяло убрал руки со стола. Он хотел раскрыть рот и не мог. Он закрыл глаза, чувствуя, что куда-то падает. Но тут раздался голос Голицына.
«В грозовых условиях самые невероятные перипетии возможны. В 1955 году зарегистрирован случай, когда парашютиста несло 20 минут, и Голицын принялся объяснять механику воздушных течений. Агатов жадно вздохнул, открыл глаза и сказал окрепшим голосом. «Надеюсь, вам ясно?»
Южин приветливо кивнул. Ни черта ему не было ясно. Всем своим нюхом он чувствовал, что тут что-то не так, и осторожно тянул ниточку из этого путанного клубка. Оборвалась, а теперь не ухватишь.
Ему хотелось засунуть этого мудреца Голицына на время заседания куда-нибудь в шкаф. Проклятый эрудит.